Итак, добрый вечер всем. Ходеш Тов, что у нас Менахем Ав. Он был действительно утешительным. Менахем Мархишван. Месяц потопа, но чтобы для нас это было благословенные дожди. Итак, то, что мы договорились, чем я должен сегодня поделиться, это книга, которая вышла в нашем издательстве «Пардес» уже 6 лет тому назад. Она называется «Хеврон. Сокровенные тайны». Если кто-то видит название «Хеврон», да, «Сокровенные тайны». И будем раскрывать тайны. А тайна заключена в том, что есть особенное место на земле. И это Маарат ха-Махпела, двойная пещера, могила наших працев Авраама, Ицхака, Иакова, Сары, Ривки и Лии. Но еще по преданию там похоронены Адам и Хава, и по нашему преданию именно там вход в Нижний Ган-Эден. И в предисловии я пишу, эту книгу тоже чтобы ее сделать, что меня подвигло к этой книге, когда в интернете я увидел, есть ли какая-то информация о Хевроне, о Маарат ха-Махпела, то на русском языке были только христианские источники. И я сказал, что это неправильно, и что нужно собрать наши источники из Торы, из устной Торы, из Талмуда, из Мидрашей, из Зора, все источники, которые есть о Маарат ха-Махпела. И это работа, которая заняла достаточно долгое время. И есть целая глава, которая говорит о всех исторических событиях. Хеврон – взгляд в прошлое. И до сегодняшнего дня. И то, что у нас есть где-то не больше часа, чтобы мы немножко дотронулись, то, что в предисловии я пишу. У каждого человека есть что-то самое сокровенное, то, что освещает его жизнь. Иногда может показаться, что этот маленький огонек уже совсем погас, но неожиданно он вспыхивает с новой силой и освещает всю нашу жизнь удивительным светом. Такой сокровенный огонек есть и у нашего народа. Его зажгли наши праотцы Авраам, Ицхак и Яаков. Они проложили для нас тропинку, связали тройным узлом с тем, кто подарил нам жизнь и послал в этот мир. То, что сделали наши праотцы, то, что сказано в Перкей Авот, на трех основах держится мир: на Торе, на служении и на милосердии. Авраам открыл, что Творец непрерывно делится своим добром со всем миром, со всем сотворенным. И тогда он захотел раскрыть в мире это качество Творца, быть хоть в чем-то на него похожим. И в этом было его главное служение – хесед, милосердие. Ицхак открыл свой собственный путь к Творцу. Путь служения вплоть до самопожертвования. И, наконец-то, Яаков открыл то, что объединило два пути его отцов. милосердие и служение, меру суда, доблесть в один серединный путь. И это путь Торы. Что же осталось исполнить нам? В чем наше предназначение? Нам нужно только вспомнить, что мы их сыновья, и вступить в право наследия. То есть приблизиться, чтобы согреться и осветиться их огнем. Есть особенное место на земле, где продолжает гореть этот сокровенный огонь. Это место погребения наших праотцев, Меарата Махпила, двойная пещера в Хевроне. Люди хорошо знают сказанное Гаоном из Вильны. После разрушения храма шхина, присутствие Творца, находится на могилах праотцев. Когда посредине Иерусалима, всего в нескольких километрах от того места, где я живу, возвышался наш храм, все взрослые мужчины со своими сыновьями должны были показаться в храме 3 раза в году во время 3-годовых праздников. А затем они возвращались в свои дома, но отблеск того света, который освещал их в храме, согревал их и освещал их на протяжении всего оставшегося года. Нечто подобное уже больше 10 лет тому назад произошло со мной. Одни мои друзья из Киева, они заразили меня своей страстной любовью к Хеврону и к Маарата Махпила. Накануне праздников они всегда прилетали, сейчас из-за короны это не происходит, они прилетали в Израиль из Украины. И мы вместе с ними ехали в Хеврон, чтобы помолиться там на могиле наших праотцев. И тогда там так родилась идея этой книги. И это то, что я хочу немножко с вами поделиться. Тропинка праотцев. Какой должна быть наша вера, эмуна? Как боль от свежей раны. Сидеть, ходить, лежать, ни на секунду не забывая о ней. А может, это скорее похоже на родничок новорожденного ребенка. Он бьет, пульсирует, живет. Нет. Это скорее постоянно обновляющийся родник, родничок. Сколько из него, не выкачивая воду, он вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном месте мира, Меарата Махпила в Хевроне, в месте, где лежат те, кто держит руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание без слов. Вернее, над словами, какой-то пуповинной связи с нашими праотцами, теми, кто проложил для нас эту тропинку, кто выстоял, выдержал то, что просто невозможно было выдержать. Итак, я хочу привести вам объяснение названия Хеврон. Это из Берешит Раба, из других книг. Название Хеврон заключены 2 слова. Хавер наэ, что означает верный друг. Так Хеврон назван в честь верного друга Творца, нашего праотца Авраама, который купил пещеру Махпила для родового захоронения. То есть в честь нашего праотца Авраама. С другой стороны, Итхабрут – это соединение. Хеврон назван так, потому что там соединились величайшие люди мира. С другой стороны, Хеврон называется там так, потому что там похоронены наши праотцы с их верными женами. Хафрутейхем. Хеврон получил свое название благодаря собранию семейных пар. Хавурат Зугот, которые там похоронены. Рабейну Бехае, комментируя Тору, он объясняет. Души тех, кто похоронен в Хевроне, соединяются Митхаброд с четырьмя уровнями Шхины в городе Всевышнего. Название Хеврон происходит от слова Хаврута, содружество, потому что все живущие в нем должны объединиться и жить в единстве. И последнее, то, что объясняет великий комментатор и толкователь Торы Альших, город называется в Хеврон, так как там пещера Махпела, являющаяся входом в Ган-Эден. Итак, тропинка наших праотцев. Вместе абсолютной тьмы, поколений Вавилонской башни, под властью Немрода, рождается Авраам. Среди идолопоклонников глупых. Так пишет Рамбам в законах об идолопоклонстве. И его мать, и его отец, и он сам служили идолам. Но одна мысль не давала покоя Аврааму, и он обдумывал ее днем и ночью. Как это возможно, что весь мир находится в непрерывном движении и изменении, чтобы не было того, кто всем этим управляет и приводит в движение? И так открыл Авраам первооснову всего, единого Творца мира. И это то, что я слышал от моего учителя Гаона Рамойши Шапира. Это была самая большая революция, которая произошла в мире. Изменение понимания в сердце одного человека. И поэтому Авраам стал первым иври. Он перешел на другую сторону, эвер-сторона. Весь мир служил идолам, а Авраам – единому Творцу. Он первый, кто назвал Творца Адон, Господин. Он открыл, что Творец безвозмездно делится своим добром с миром, и он захотел в этом быть на него похожим. Я процитирую вам то, что я слышал от Гаона Рамойши Шапира. На иврите эмуна обычно переводится как вера. Это не некая система взглядов или постижений разума. Эмуна – это глубинный уровень души, имеющий отношение к самой сердцевине внутреннего мира человека. На святом языке эмуна означает верность. Сказано у пророка Ишаяу: «Ветакати ятед бамаком нейман». «Я забил колышек вместе верным». Что это значит? Это значит, что этот колышек выдержит любую тяжесть, то есть останется верным своему назначению. Эту верность Творцу пронес наш пратец Авраам, выдержав 10 испытаний, и эту верность он передал своим потомкам. Бесконечный и непостижимый открыл Аврааму свое имя. Он, сотворивший все миры, спустился к нам, в наш самый низший материальный мир. Он испытал Авраама 10 испытаниями, и тот выдержал все. Ничего для себя. Все отдать ему. Если хочешь, вот мое тело. и Авраама бросают в костер царя Немрода. Это невозможно постичь. Но если ты так хочешь, значит, так надо. В пепел так в пепел, в прах так в прах, как сказано в Торе. Вот я осмелился говорить с тобой, а я только прах и пепел. И в конце концов, самое страшное космическое испытание. Возьми, пожалуйста, сына твоего, единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси его во всесожжение на одной из гор, которые я тебе покажу. И не было вопроса, зачем, и не было крика «не отдам», и встал Авраам рано утром и оседлал осла. Значит, после того, как он услышал это повеление Творца, он лег спать, если он встал утром. Все твое, значит, так надо. Вырвать последний росток своего личного, любовь к тому, кто должен продолжить его дело в мире. И это означает то, что мы говорим в Шма Исраэль, и полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всем сердцем до конца, без остатка. И это то, что мы получили в наследство от нашего праотца Авраама, который пошел на самопожертвование, осветив имя Творца в Ур-Каздим, в известковой печи. Он был брошен в огонь, но не отказался от своей веры. И все 10 испытаний, которым подверг Творец Авраама, были необходимы только для того, чтобы проложить эту тропинку для нас, его потомков. И вот мы идем по тропинке, которую проложили наши праотцы. Они первые пошли не в ногу с окружающим их миром. И так говорится в Торе об Аврааме. И он поверил Творцу, и это засчитано было ему как хесед, как милость. Несомненно, здесь скрыта глубокая тайна. Ведь Авраам ясно видел по звездам, что у него, у Сары, не может быть потомства. Но он доверился Творцу, вопреки всей реальности мира. Но как можно понять, что он сделал милость по отношению к самому Творцу? А ответ заключается в том, что эта вера Авраама стала тем фундаментом, на котором Творец строит новый, поперечный мир. У бесплодного и бесплодной, и именно когда они постарели, и наступило время завершения всех надежд, вопреки всему очевидному и привычному природному миру, рождается их сын Ицхак. «Смех сделал мне всесильный», — восклицает Сара. И в мире раздается смех. Рождается их сын Ицхак, тот, кто будет смеяться последним. Рождается новый невозможный мир. И вот наш братец Ицхак Авину. Именно в нем, о том, кто просто не мог появиться в мире, говорит Творец Аврааму: «В Ицхаке наречется твое потомство, только он твое продолжение, а не Ишмаэль». Но когда Ицхаку исполняется 37 лет, Авраам получает новое повеление, вернее, просьбу от Творца вознести его во всесожжение. И что это означает? Перечеркнуть все, над чем трудился Авраам на протяжении почти 100 лет. Научить мир вере в единого Творца, который запрещает человеческие жертвоприношения. И, несомненно, в этом 10-м испытании крушение и завершение всех его надежд. И в этом парадоксе продолжение строительства невозможного поперечного мира. Ицхак, сын Авраама, тот, кто должен продолжить путь Авраама, умирает на жертвеннике. А с него поднимается новый человек, наш пратец Ицхак. Тот, кто первым в мире произносит благословение об оживлении из мертвых. Первый, кто живет в этом мире после смерти. И эта тайна, как открывают наши мудрецы в святых книгах, заключена в самом его имени. Святая книга Зоар открывает, что имя Ицхака складывается из двух слов. Кец – хай. Что это означает? Кец – граница, хай – жизнь. Тот живет после конца, после смерти. И если служение Авраама заключалось в том, что все до конца отдать Творцу, то Ицхак провозглашает всей своей жизнью: у меня вообще нет ничего своего, все твое. И если Авраам – это любовь к Творцу всем сердцем, вспомним Шма. «Ваагавта эт Ашем Элокейха бехол левавха, бехол навшеха, бехол меодеха». И полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем. Это Авраам. А всею душою, даже когда забирают твою душу, это Ицхак. И тот, кто хочет приобрести жизнь, должен заплатить за это самой жизнью. Сказано в Пиркей де Раби Элиэзер: когда увидел Ицхак, занесенный над ним нож, отлетела его душа. А когда Творец сказал Аврааму: не делай ему ничего, он ожил. Есть ли какие-то ценности, деньги, валюта в мире, за которые можно приобрести жизнь? У того, кто по праву приобрел свою жизнь, заработал ее, ее просто невозможно забрать. Корень имени Ицхак – это цхок, то есть смесь, смех. Его рождение было полным нарушением всех законов природы. А продолжение его жизни – это жизнь после смерти. Но какое это отношение имеет к смеху? И это то, что я слышал от Гаона Рамыша Шапира за царь. У нас вызывает смех неожиданный поворот событий. Если можно так сказать, самое неожиданное и смешное событие произошло на горе Море в момент жертвоприношения Ицхака. Тот, кто умер на жертвеннике, ожил и породил потомство. Это самый большой и неожиданный поворот мира. Оживление мертвых. И это открытие принес наш братец Ицхак в мир. Он приобрел свою жизнь по праву, и мы, его потомки, получили нашу жизнь благодаря нашему братцу Ицхаку по праву. И я хочу процитировать вам то, что написано в Талмуде, в трактате «Шаббат», 89-й лист. «Сказал Рав Шмуэль бар Нахмани, сказал Рави Йонатан, в будущем обратится Творец к Аврааму и скажет: твои сыновья согрешили». И что же ответит ему Авраам? «Пусть будут стерты их грехи, наказание, и через это будет освящено твое имя». И тогда Творец обращается к Якову, который перенес много страданий, воспитывая своих сыновей, и говорит Якову: твои сыновья согрешили, пусть будут стерты их грехи, наказание, и через это будет освящено твое имя. Но ведь Творец ищет возможности оправдать потомков Авраама, Ицхака и Якова. И тогда он обращается к Ицхаку: твои сыновья согрешили. И что же отвечает ему Ицхак? Мои сыновья, а не твои, возражает Творцу Ицхак. Когда у горы Синай они провозгласили перед тобой нас, Эва Нишма, будем исполнять, что бы ты нам ни повелел, а затем будем учить, будем слушать. Ты сказал о них: Бни Бехори Исраэль, мой сын, первенец Израиль. А сейчас ты говоришь, что они только мои сыновья. Ну хорошо, давай подсчитаем, сколько грешит человек. Дни нашей жизни 70 лет, сказал царь Давид. Отнимем 20 лет, ведь до этого возраста человека не судят на небесах. Остается 50. Отнимем 25 лет на ночь, на сон. Остается 25. Половина от этого времени уходит на молитву, еду, душ, туалет. Тогда остается 12,5 лет. Если можешь, возьми все на себя, то есть оправдай. А если нет, то половина на тебя, а половина на меня, остается 6 лет и 3 месяца. А если нет, то я принимаю все грехи на себя, ведь я отдал тебе свою душу во время Акидат Ицхак. И поэтому я прошу, прости моих сыновей. И Творец принимает его доводы. То есть Ицхак требует нашего оправдания по праву, по всей строгости закона. Итак, это наш праотец Ицхак. И это тропинка, которую проложили наши три праотца. Авраам – это правая сторона. Безграничное милосердие, хесед. Ицхак – это левая сторона, полное преодоление своего личного желания, абсолютная справедливость, безграничная граница, доблесть и суд. И это как бы две противоположности, две непересекающиеся параллели, два пути. И тогда приходит наш третий праотец – Яаков Авину, и делает невозможное. Он соединяет эти две противоположности, правое и левое, в единое целое. Яаков Авину. С детства он посвятил себя Торе. То, что Тора говорит, Иштам Йошев Оалим. Цельный человек, сидящий в шатрах Торы. В чем же было его открытие? Чем он дополнил наших праотцев Авраама и Ицхака? Он открыл, что на земле нет абсолютного милосердия и нет абсолютного суда. Сердцевина пути – это золотое сечение. Это милосердие по справедливости. И это серединный путь, это путь правды, путь истины, путь Торы. Воздействие только по возможностям получающего, а не по безграничной возможности дающего. Но давайте обдумаем, как реализовал это тот, кто считается избранным из наших праотцев, наш праотец Яаков. Ведь еврейский народ несет имя, то имя, которое получает наш праотец Яаков, Исраэль. Что означает идущий прямо с Творцом, Яшарке. И это полное подобие Творцу мира, который сделал то, что может сделать только Всемогущий. Он ограничил себя безграничного ради человека. И в этом дополнение Яакова к нашим праотцам. Любить Творца, как мы сказали в Шма, всем сердцем, всей душою и всем достоянием, всем имуществом. Или, по-другому говорят наши мудрецы, «Беколь мидава мидаша умодет беха» – всей мерой, которую он отмеряет тебе. Его близнец Исав уже в 40 лет, подражая отцу, женится на двух кнаанках идолопоклонницах, а Яаков продолжает изучать Тору. И вот, когда им двум близнецам, Эсаву и Иакову, исполняется 63 года. Жена Ицхака Ривка слышит, что он хочет дать благословение злодею Эсаву, который выдает себя в глазах отца за праведника. Она выросла в доме Лавана, Бетуэля, в доме обманщиков и злодеев. Она заставляет Якова властью матери идти к отцу и, выдав себя за Исава, получить благословение. Мидраш объясняет, что Яков плачет, надевая на свои руки и шею шкурки козлят, чтобы быть похожим на своего волосатого брата Исава. И в слезах он несет приготовленную матерью еду своему слепому отцу Ицхаку и получает благословение отца. В мире лжи Исава тот, кто идет прямо с Творцом, называется кривым. Это то, что кричит Исав: «Яквени зе помаим! Он обманул меня уже дважды, забрал мое первородство, а сейчас украл мое благословение». И задумывает Исав в сердце убить брата. Яков бежит от него и закрывается в Ешире Эвера на 14 лет. Напомним, что в этот момент, когда он выходит из Ешивы, ему уже 77 лет. И именно он должен построить дом Израиля и породить 12 сыновей, глав 12 колен Всевышнего. Но давайте зададим вопрос. Зачем этому праведнику и мудрецу благословение Исава, благословение на власть и благоденствие в этом мире, ему, сидящему в шатрах Торы, который стремится только к близости с Творцом? Но в момент, когда он получает благословение Отца, происходит в Якове соединение двух миров, духовного и материального. И Яков получает дополнительную роль. Он должен исправить Исава, чтобы стать Израилем. Быть полностью погруженным в материальный мир и ни на секунду не утратить свою связь с небом. Яков – это лестница, соединяющая небо и землю. Он объединяет весь мир в единое целое. Вспомним, что сказано в Торе о его пророческом сне. Лестница стоит на земле, вершина ее касается неба, а над ней Творец. Итак, Авраам – это начало истории нашего народа. Все начинается с хеседа, милосердия Авраама. Ицхак, его путь – это служение Творцу. Это, я цитирую вам Маараля из Праги, в нашей истории это период двух храмов в Иерусалиме. Строительство и разрушение, подъем и спуск. И, наконец-то, Яаков – это период нашего изгнания, галута среди других народов. А последние 17 лет, счастливых 17 лет в Египте – это намек на завершение всей истории мира. Время прихода нашего царя Машиах. Три тропинки, проложенные нашими праотцами, соединяются в единое целое. По этой тропинке в будущем пойдут 12 сыновей Якова, а затем 70 членов его семьи и 600 тысяч его потомков, которые, выйдя из египетского рабства, подойдут к горе Синай и получат Тору. Мидраш рассказывает, что когда наш праотец Яков бежит от Лавана, его скот составляет 600 тысяч голов. Яков – это корень и начало всей нашей будущей истории. История изгнаний и освобождения – это фундамент, который заложили наши праотцы, на котором построено здание еврейского народа, поперечного народа. Наше имя – Израиль. она означает того, через которого должна проявиться власть Творца. Срара – это власть. Мы, носящие Его имя, Его сыновья, проходящие сквозь все времена, страны, народы, протыкающие насквозь все воображаемые миры, построенные другими народами. Все эти надутые ими великолепные воздушные мыльные пузыри. И они не могут нам это простить. И они ненавидят нас по праву. Народ разрушителей. Народ насмешников. Народ, идущий по дороге, по тропинке, которую проложили наши праотцы. От первого шага Авраама, первого иври мира и до завершения всей истории и окончательного избавления, до прихода нашего царя Машир. Народ, носящий его имя. Народ, освящающий его имя. И наш учитель рав Ицхак Зильбер, он издал одну маленькую книжку, которая называется «Я моему возлюбленному, а он мне». Я поделюсь чуть-чуть тем, что, может быть, в других местах вы не увидите. То, что написано в письменной Торе, вы знаете. А вот то, что открывает святая книга Зор. Спросил Раби Лазару своего отца, Раби Шимона бар Йохай. Что именно называется Махпила? Пещера или поле? Ведь в Торе название Махпила иногда употреблено по отношению к пещере, а иногда по отношению к полю. И ответил ему Раби Шимон. В Торе название Махпила по отношению к полю используется только, если вместе с полем упоминается пещера. Пещера, поле, Махпила. И таким образом название Махпила относится либо только к пещере, либо к пещере и полю вместе. Отсюда можно выучить две важные вещи. Во-первых, поле является второстепенным по значимости относительно пещеры, так как пещера содержит в себе могилы наших праотцев. А во-вторых, поле и пещера вместе носят название Махпила, так как, приобретая их, Авраам приобрел вместе с ними всю землю Израиля. И Всевышний как бы сложил кипель всю землю Израиля и поместил ее под пещеру. Адам – это как раз Зор на главу Берешит. Когда он увидел тонкий поток духовного света, струящийся сквозь землю в этом месте, он понял, что этот свет пробивается из Ган-Эдена. И он решил, что это самое подходящее место для захоронения. Адам вырыл пещеру и спрятался там вместе со своей женой Хавой. Почему он так сделал? Адам был изгнан из Ган-Эдена. Ему было запрещено туда возвращаться. Поэтому он решил хотя бы быть похороненным в максимальной близости к Ган-Эдену. И действительно, рядом с пещерой Махпила находится вход в Ган-Эден. Зор на главу Хаей Сара. В отличие от Талмуда, в котором сказано «Ташма, иди и послушай», в Зоре сказано «Иди и посмотри». Когда Авраам впервые вошел в Маарата Махпила, он увидел там свет. И в этом свете он увидел две могилы. Тотчас на Авраама взглянул Адам, улыбнулся и поднялся ему навстречу. В этот момент Авраам понял, что он будет здесь похоронен. он посмотрел в глубину пещеры. По всем законам природы, там должна была быть полная темнота. Но он увидел струившийся в глубине пещеры свет. И Авраам решил, что в глубине пещеры есть еще один выход наружу. И он спросил об этом Адама, но тот ответил, что там находится вход в Ган-Эден, и добавил, что Всевышний спрятал его здесь, и до сегодняшнего дня ни один из живущих на земле его не видел. Лишь Авраам удостоился увидеть его и его самого, и свет, струящийся из Ган-Эдена. Пожалуйста.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Это, наверное, кто-то хочет задать вопрос. Батя уже давно-давно подняла руку. Я надеюсь, что это не ошибка. И я хочу сказать всем нашим слушательницам, что у вас есть возможность задать вопрос. Можно я задам вопрос? Вы сказали, что это врата в рай. А где же тогда рай? В Ган-Эден, да.
Да. Что вы спрашиваете?
А где этот Ган-Эден, если это врата?
Перед входом.
Это... Мы входим, и это рай?
Во-первых, то, что вы должны знать, то, что объясняет Рамбан, особенно в своей книге, он говорит, что есть два Ган-Эдена. Один, который находится на земле, а один, который на небе. Так вот, свет, который пробивается в Маарат Амахпила, это там, в глубине, где похоронены наши праотцы, вот там вход в земной Ган-Эден. И души праведников, они обязательно проходят через это место.